Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем нашим слушателям радио и подкастов. Программа на русском языке SBS в прямом эфире, 12 часов дня, суббота, 15 апреля. Я, Светлана Принцева, работаю для вас сегодня из нашей сиднейской студии. Как всегда, ближайший час обещает быть интересным и насыщенным разной информацией. От новостей до советов экспертов и развлекательных интервью с музыкой. Сейчас расскажу вам короткий анонс, чтобы вы настроились и предвкушали.
«Лена, ты съела хлеб?» Взгляд у мамы строгий, укоризненный, серые глаза ее суживаются, у меня душа уходит в пятки и замирает от ужаса. «Нет, не я, папа!» Никогда не забуду, как растерялся от моего предательства отец. Он все понял и пожалел меня сразу же. Но эту вину тогда, в зиму 41-го года, он не мог взять на себя, как сильно не любил меня.
Как говорить с детьми о войне, что почитать, чтобы помочь им лучше понимать происходящее в мире и найти ответы на их вопросы. Эксперт по детской литературе из Сиднея Наталья Брагару даст советы и поделится самыми важными произведениями о войне. Также узнаем подробности о том, кто стоит за утечкой секретных документов Пентагона. Михаил Комадовский подготовил для вас материал с последними известными данными. Муниципалитеты Австралии пытаются надавить на федеральное правительство с целью пересмотреть программу по электромобилям. Пока что Австралия остается позади многих развитых стран и является буквально свалкой для машин с высоким уровнем загрязнения. А еще созвонимся с российским бардом и журналистом Алексеем Бруновым, который сейчас находится в Австралии. Он расскажет о своем завтрашнем выступлении, а также послушаем песни в его исполнении. Вы слушаете SBS Russian. Я приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Светлана Принцева, и сейчас мы в прямом эфире. Крупная новость последних дней – это слив документов Пентагона. В пятницу 21-летний Джек Тейшейра предстал перед судом в связи со сливом строго засекреченных военных документов о войне в Украине и других вопросах национальной безопасности США. Подробности у Михаила Комадовского.
Двадцатиоднолетнему Джеку Тейшере, который вчера предстал перед судом в Бостоне, штат Массачусетс, было предъявлено обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном удалении и хранении секретных документов. Что ему может грозить? До 10 лет лишения свободы по первому пункту обвинения и до 5 лет по второму. Судья постановил, что подозреваемый соответствует критериям для того, чтобы получить государственного защитника. Эта услуга предоставляется людям, которые не могут позволить себе оплату юридических услуг. Прокуратура США потребовала оставить Тейшеру под стражей до суда. Слушание по делу его задержания назначено уже на 19 апреля. По данным ряда американских средств массовой информации, включая New York Times и Washington Post, несколько участников закрытого геймерского чата на платформе Discord, в котором и были изначально размещены документы Министерства обороны США, рассказали, что Джек Тейшера был старше большинства членов группы и воспринимался как бесспорный лидер. Один из собеседников назвал его псевдоним в этой сети OGE, а другой участник отметил, что Тейшера имел доступ к секретным документам благодаря своей работе. О том, как, где и почему Джек Тейшера мог публиковать засекреченную информацию, написали журналисты Washington Post. Они предполагают, со ссылкой на свои источники, что он публиковал снимки, чтобы, возможно, попросту похвастаться перед своими товарищами, большинство из которых были подростками. Высокопоставленный сотрудник разведки в разговоре с журналистами назвал утечку секретных документов «кошмаром для пяти глаз». Здесь он имел в виду Альянс США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. В Пентагоне, где ведут собственное расследование утечки, уверяют, что подошли к этому вопросу очень серьезно и пересматривают, кому и каким образом может предоставляться засекреченная информация. Для того, чтобы получить доступ к информации с грифом «секретно», в американской армии необходимо пройти целый ряд проверок и получить соответствующий уровень доступа. И вы можете задаться вопросом, а почему 21-летний военный с низким званием получил такие задачи и такие ключи доступа? Ну вот, как объясняют американские военные, до сих пор это было довольно привычной практикой. Аналитики разведки и IT-специалисты — молодые люди, и тысячи из них, говорят, некоторые аналитики, выполняют эту работу отлично, но вот этот парень, как мы видим, стал исключением. Комментируя историю с утечкой документов, президент США Джо Байден заявил ранее, что ему ничего не известно о том, что в этих документах могло быть актуальным, и он поручил заняться внутренней проверкой внутри правительства США для того, чтобы определить слабые места системы и исправить цепочку доставки секретных материалов внутри правительства.
Это был Михаил Комадовский, ну а мы возвращаемся к австралийским новостям. Более 100 мэров и представителей местных муниципалитетов по всей Австралии подписали заявление, призывающее к полному пересмотру политики федерального правительства в отношении электромобилей. Подробности по материалам новостной службы SBS. Перед правительством стоит еще один важный вопрос, который нужно рассмотреть перед майским бюджетом. Новое заявление, поддержанное 120 мэрами и членами местных советов по всей Австралии, призывает федеральное правительство пересмотреть политику для стимулирования роста предложения доступных электромобилей. В заявлении федеральному правительству предлагают законодательно утвердить обязательные стандарты эффективности использования топлива и утвердить требования к новым автомобилям, продаваемым в Австралии, чтобы они как можно скорее стали машинами с нулевым выбросом. Местный советник района Балларат Белинда Коутс была среди тех, кто подписал заявление. Она говорит, что необходимо действовать, чтобы достичь цели нулевого уровня выбросов. Есть множество различных аспектов, которые необходимо пересмотреть, чтобы сократить выбросы. Транспорт является одной из важных составляющих проблемы. Есть также энергетика, сельское хозяйство и прочее, но транспорт также является важным аспектом, который поможет снижать выбросы. Федеральное правительство заявляет, что они уже предприняли шаги, чтобы сделать электромобили более доступными для потребителей. В ноябре прошлого года казначей Джим Чалмерс и министр по вопросам изменения климата Крис Боуэн объявили о законопроекте о скидках на электромобили. Законодательство, которое было частью октябрьского бюджета, предусматривало освобождение от налога на дополнительные льготы Fringe Benefit Tax для соответствующих автомобилей, предоставляемых работодателями для сотрудников. Советник по Хэбберн Шайр Тим Драйл признает эти действия, но говорит, что этого недостаточно. Есть обновленная возможность ввести строгие стандарты топливной эффективности, которые действительно помогут сократить выбросы в Австралии. И в этом десятилетии, и в последующий период. Мы знаем, что федеральное правительство в настоящее время формирует национальную стратегию электромобилей. Но если они не примут эффективных мер для увеличения числа предлагаемых электромобилей и для того, чтобы сделать их более доступными по деньгам, это подорвет их усилия в этом направлении. Политика правительства стала источником путаницы для многих, поскольку в обществе было ожидание, что их местные советы сделают первый шаг к сокращению выбросов, предоставив станции для зарядки электромобилей. Мэр Лейн Коув Эндрю Зебик объясняет, что необходима большая ясность в отношениях между местными советами и федеральным правительством. Мы знаем, что люди ожидают от местных муниципалитетов предоставления этой инфраструктуры на наших общественных автостоянках, на наших автостоянках в библиотеках, на наших общественных спортивных площадках. Муниципалитет пытается добиться некоторой согласованности в отношении того, как это должно быть, потому что местным администрациям придется взять на себя большие расходы. И именно здесь мы видим, что нам нужна нормативная реформа, которая облегчит людям покупку электромобилей. Потребность гораздо выше у тех, у кого нет других способов передвижения, например, у жителей отдаленных регионов. Член Совета по климату доктор Порция Одел говорит, что эффективная политика по электромобилям также может помочь с расходами на прожиточный минимум. Более половины выборных должностных лиц, подписавших совместное заявление, представляют региональные и сельские районы. Они делают все возможное на местном уровне, но теперь они призывают к действиям на федеральном уровне в этом направлении. Для региональных сельских сообществ, которые во многом полагаются больше на автомобильный транспорт, внедрение электромобилей может значительно сократить расходы домашних хозяйств на бензин на несколько сотен долларов в неделю. Новый стандарт топливной эффективности был одним из вопросов, рассмотренных в ходе создания национальной стратегии федерального правительства по электромобилям. Своими предложениями люди и организации делились в прошлом году в период с сентября по октябрь. С текущей стратегией Австралия сильно отстает от других развитых стран мира. Поскольку страна считается свалкой для загрязняющих окружающую среду транспортных средств, советник Коутс говорит, что вещи должны измениться. Мы остаемся позади порядка 80% мирового автомобильного рынка. И этого недостаточно в то время, когда нам действительно нужно активизировать действия по сокращению выбросов и стремиться к нулевым выбросам. Многие города имеют по-настоящему амбициозные цели по сокращению выбросов, и это важная часть. Доктор Одел добавляет, что отсутствие в Австралии стандартов топливной эффективности привело к тому, что потребители имеют на выбор лишь несколько вариантов электромобилей. Стандарты топливной эффективности действительно открывают дверь для доступных автомобилей с низким уровнем выбросов и нулевым уровнем выбросов. К сожалению, Австралия – одна из немногих богатых стран, где они отсутствуют. Это как в России, Индонезии или Турции. И как результат, мы стали свалкой для загрязняющих окружающую среду транспортных средств. И в настоящее время на рынке очень мало доступных вариантов электромобилей. Однако, помимо доступности, существует также проблема с инфраструктурой, которая должна быть создана для электромобилей. Господин Зебик объясняет, что для постоянного перехода на электроэнергию необходимо внести изменения в политику в отношении обустройства дорог. У нас все еще есть проблема в Австралии, связанная с тревогой по поводу дальности поездок. И я яркий тому пример. Завтра или в пятницу я еду в Тамворт с семьей. У меня все еще есть авто с бензиновым или дизельным двигателем. Для австралийцев это дальние расстояния, что является для нас проблемой по сравнению, скажем, с Европой или США. Мы традиционно являемся нацией водителей на дальние расстояния. Таким образом, создание этой инфраструктуры – все, что, по моему мнению, может помочь ускорить предоставление инфраструктуры для зарядки машины, поможет ускорить внедрение большего количества электромобилей. СБС запросили комментарий у Федерального казначейства и Федерального департамента по изменению климата и энергетики. К моменту выхода этого материала ответы от них получены не были. Официальный ответ федерального правительства по стратегии в отношении электромобилей ожидается до майского бюджета. Информация подготовлена по материалам Алекса Афинантиса из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Russian. Вы слушаете программу на русском языке радио СБС. На часах у меня в сиднейской студии 12:30. Огромное спасибо, что вы с нами. Наталья Брагару из Сиднея, эксперт по детским книгам и автор блога Kids Books Explorer. Наталья рассказала Лере Швец о том, какие книги о войне стоит читать детям и в каком возрасте, а также какие этические моменты стоит учитывать при выборе подобной литературы.
В принципе, читать о войне нужно, потому что книги помогают и осведомить, и дать прочувствовать на примере опыта героев о том, что это такое, как жилось, как живется сегодня людям и детям среди военных действий, в эвакуации, в эмиграции, беженцев, бросающих все и бегущих от опасности, как вот сейчас мы все, наверное, в русскоговорящих семьях знаем множество примеров. книги как бы предлагают такой путь к прочувствованной осведомленности на эту тему. А вот эта самая осведомленность прочувствованная, на мой взгляд, это основа установки на то, что война — это зло. И в надежде я, что такая установка, если с детства прививается, то это послужит какой-то мотивацией, что ли, предотвратить такие горькие примеры истории в будущем.
Какие есть книги, самые, как вам кажется, известные или наиболее значимые, которые вот надо держать в голове? Мне вспоминается «Маус». Ну, я не знаю, насколько она вообще подходит детям. Может быть, у вас что-то есть?
Есть, конечно. У меня в домашней библиотеке есть ряд книг. Я вот сейчас, готовясь к нашему разговору, составляю пост обзорный из того, что у нас на наших полках есть. Я его еще не опубликовала, но опубликую после нашего разговора. Ну, классические книги, которые, мне кажется, стоит иметь в виду, это «Diaries of Anne Frank», о которой все знают, дневник девочки, пережившей Холокост и свидетельницей всех этих ужасов в концлагерях. О ней много написано, у меня в моей подборке ее нет, потому что просто, мне кажется, о ней и так уже все знают. Мой ребенок ее читал в библиотеке. В категории классических также «Боевой конь». Книги, по-моему, уже более 40 лет. По сюжету этому снимались фильмы, ставились театральные постановки. Там история о мальчике и его любимом коне, которого продают в армию. Действие происходит в Первую мировую. И мальчишка и конь настолько близки, так друг друга любят, что вот этот подросток молодой записывается в батальон и проходит Первую мировую войну в поисках своего коня. Оба, человек и конь, становятся свидетелями жутких битв, потерь, человеческих смертей с разных сторон окопов иногда. Но их верность друг другу как бы дает им силы пройти. И одна из немногих книг со счастливым концом, которая очень важна для детей, чтобы окончить жуткую историю на ноте надежды. Воссоединяются они в конце войны, продолжают уже в мирной жизни. Книга как бы не только о войне тут, а еще и о преданности, о любви, о дружбе. Еще одна из потрясающих книг, которая произвела сильное впечатление на моего ребенка, была одна из первых на тему Холокоста. Она тоже считается классической, получила много наград за свой такой непредвзятый реализм в передаче ужасов войны и Холокоста. Называется книга «Rose Blanche» итальянского автора и иллюстратора Роберто Иноченти. Там действие происходит в нацистской Германии во время Второй мировой, и история от лица девочки, немки, которая повествует как бы о начале войны, где все было охвачено духом оптимизма, патриотизма в нацистской Германии, и Роуз Бланш также как бы верила в правое дело, так скажем. История разворачивается так, что она натыкается на концлагерь за пределами своего города и украдкой пробирается туда и становится свидетелем того, что происходило в концлагере. Она начинает помогать заключенным там детям и взрослым, передавая им еду свою, которую мама ей упаковывала в школу. И история заканчивается ее исчезновением. И как бы этот конец так оставлен для интерпретации читателя. Мой ребенок первый раз столкнулся с концептом Холокоста тут, и у нас после этого было много вопросов, много разговоров на тему, что это такое, почему вообще такое возможно. Тут я хотела остановиться на возрасте, с которого надо начинать. Мне кажется, малышам, которые еще сами не интересуются, не спрашивают, не слышат об этом, мне кажется, что ни к чему их этим нагружать, пока не наступит момент, когда они способны сознавать и воспринимать эту информацию.
Я помню мое первое столкновение с войной. Мне кажется, мне было лет 8. И на уроках чтения, это получается первый или второй класс, нам задали прочитать какое-то количество рассказов из учебника, из книги чтения и так далее. И там был короткий рассказ про Хиросиму и Нагасаки. Я не помню совершенно, что именно, как он был написан и так далее. Я просто помню свой шок и ужас.
Там рассказывалось про девочку, которая лежит в больнице. Я сейчас уже не помню, но ей то ли со всего мира, то ли ей там друзья ее, то ли, в общем, я помню только, что ей отправляют вот этих вот бумажных журавликов все. И
ага,
вот она все-таки умерла.
Лера, эту книгу я тоже хотела упомянуть. Она у меня есть в подборке, потому что история известна по всему миру. И я тоже о ней первый раз услышала, учась в советской школе. Книга, которая у меня в подборке, называется «Садако и тысяча бумажных журавликов». Но ей их не присылали, а она сама верила в легенду о том, что если она сложит 1000 бумажных журавликов оригами, то боги исполнят ее желание быть здоровой. Это японская легенда. И вот лучшая подруга ей принесла в больницу бумагу, и она начала этих бумажных журавликов складывать, и до конца, даже при состоянии ее, которое уже совсем ухудшилось там при смерти, она все равно складывала их.
Какие еще книги есть, о которых стоит вспомнить?
Ну, мы живем в Австралии, поэтому у меня есть в подборке книга под названием «Глаза моей матери» или «История мальчика-солдата» замечательного австралийского автора-иллюстратора Марк Уилсон. Его дедушка тоже был таким мальчиком-солдатом. Дедушке посчастливилось дожить до конца войны, но история эта построена на вот этих реальных событиях. Их было 23 мальчишек, подростков, самому младшему было 14 лет, которые сражались в составе австралийской армии. И им это было все преподнесено, что война — это великое приключение. Они все хотели покрыть себя славой, быть героями. И, естественно, все погибли. Их имена сейчас выгравированы у нас на доске почета в австралийском War Memorial. И вот книга как раз о таком мальчишке, который соврал о своем возрасте, записался в полк и которого отправили на корабле с остальной армией сперва в Египет, где у них проходили учения, а потом перебросили их во Францию на фронтовую. И она так структурирована, эта книга, в письмах этого мальчика своей матери, которую он очень любил, оставил ее дома, хотел, чтобы она гордилась им, и о том, как эти письма меняются тоном от восхищенного восторга учений до потом ужаса, и мальчишка этот не вернулся, естественно, как и все из вот этих подростков.
Можете вспомнить какую-нибудь книгу, которая вас лично больше всего тронула, и вам показалось, что это действительно достойное произведение?
Лера, наверное, расскажу о книге, которую читали мы из последних. Это длинный роман, наверное, можно отнести к жанру мемуара, где-то 220 страниц. На русском языке книга писательница Элла Фанякова, автобиографический роман, который подошел бы, наверное, для чтения вслух с детьми более младшего школьного возраста или для самостоятельного чтения тем, кто постарше. Ленинградская школьница Лена повествует о ее жизни в блокадном Ленинграде во время Второй мировой войны. В 1941 году Лена должна была идти в первый класс, что, естественно, не произошло. И вот через призму детского мировоззрения и голосом ребенка ужасы войны, они становятся прямо осязаемыми, будто ты сам находишься там голодный много месяцев и среди бомбежек в условиях этой суровейшей ленинградской зимы. Вот если позволите, текст трудно перефразировать так, чтобы передать его эмоциональность. Если позволите, я зачитаю одну главу, она короткая. Называется «Преступление и наказание». Есть поступки в детстве, которые казнят жгучим стыдом всю жизнь. В сущности, это мелочи, но в них как бы отражены все твои плохие задатки. Безусловно, позднее ты ничего подобного не делал, наоборот, ты был честен и прям, но ведь когда-то ты все-таки смог. И эта мысль нестерпима. Для ужина на сегодня в ящик стола отложены 3 ломтика хлеба и 3 дольки шоколада. Мне это хорошо известно. Стол не заперт. Мне вполне доверяют. Но после грез о гороховом супе я могу думать только о еде. Настоящее наваждение. А что, если от шоколадки отрезать, ну, совсем незаметный краешек? Вот этого наверняка же никто не увидит. И потом я ведь возьму свою долю. Острым ножом срезаю один пластик. Ой, чудно, ни малейшего следа. Еще срежем. Еще. Ой, как вкусно. Еще. Теперь хлебца. От моей доли не остается и крошки. Ну, возьму немного от папиной. Опять пускаю в ход нож. Когда на тарелке чернеет последний ломоть, я вдруг хватаюсь за голову. Что же я натворила? Оставила всех без ужина, без еды. Как я взгляну в глаза маме? Папы я не боюсь. Но это еще не было преступлением. Отец пришел на сей раз пораньше. Поставил на буржуйку чайник, приготовил стаканы. Сейчас должна появиться мама. Затаившись, я обреченно жду стука в дверь. Мама возвращается усталая, замерзшая. Губы у нее в запекшейся крови. Это цинга. Мама бесконечно долго моет руки. Отец поливает ей из кружки, идет к столу и выдвигает ящик. «Лена, ты съела хлеб?» Взгляд у мамы строгий, укоризненный. Серые глаза ее суживаются. У меня душа уходит в пятки и замирает от ужаса. «Нет, не я, папа!» Никогда не забуду, как растерялся от моего предательства отец. Он все понял и пожалел меня сразу же. Но эту вину тогда, в зиму 41-го года, он не мог взять на себя, как сильно не любил меня. «Лена, ты сказала неправду. Я же только что пришел». «Нет, это он!» Мама переводит дыхание, молча берет оставшийся кусочек, молча вкладывает мне его в руку. «Ешь». И до тех пор, пока я, давясь и обливаясь слезами, не проглатываю этот горчайший в моей жизни хлеб, они молча стоят рядом.
Я напомню, что это была Наталья Брагару, эксперт по детским книгам и автор блога Kids Book Explorer. Она побеседовала с Лерой Швец. Если пропустили какие-то названия книг, хотите переслушать, все материалы мы размещаем на сайте SBS Russian. Также в любом приложении для подкастов найдите SBS Russian или скачайте бесплатное приложение SBS Audio App. Там можно слушать все наши материалы, а также материал других языковых программ в свободном доступе в любое время по вашему желанию.
Заезжий музыкант целуется с трубою, пассажи по утрам так просто ни о чем. Он любит не тебя, а помнись, Бог с тобою, прижмись ко мне плечом. Прижмись ко мне плечом. Живет он третий день в гостинице районной, где койка у окна всего лишь по рублю. И на своей трубе, как чайник раскаленный, вздыхает тяжело, а я тебя люблю.
Российский бард, исполнитель песен, журналист, радиоведущий Алексей Брунов сейчас находится в Австралии, и завтра в Мельбурне можно посетить одно из его выступлений – музыкальный лектюр «Летчик со Сретенки», в котором также будут участвовать и обычные жители Мельбурна. Мы созвонились с Алексеем, чтобы узнать больше о его завтрашнем мероприятии.
«Я люблю тебя, дождусь я лучших дней».
Алексей, рада очень, что мы наконец-то с вами созвонились.
Да, я тоже рад.
Да, долго договаривались. Расскажите несколько слов о вашем путешествии в Австралии, не впервые, где уже успели побывать.
Ой, я в Австралии вообще-то уже пятый раз.
О, вот. Частый гость.
И, может быть, это поездка самая необычная, потому что каждые 5 раз у меня было достаточно много концертов. И в Новой Зеландии, и в Сидне, и в Мельбурне, там, и в Брисбене были, и даже... В Новой Зеландии были в Крайчерче, где никто не выступал. Даже были в Хобарте выступления как-то в прошлый раз у меня. Вот. А этот раз главная была идея это показать пьесу в Мельбурне. Ну и путешествие, которое наложилось на много точек, где вот мы были в Сиднее, потом в Мельбурне с концертом, потом были в Аделаиде и в окрестностях, потом были сейчас вот в Хобарте, в Тасмании. Слишком много впечатлений, даже иногда... Получается, что вроде как и подустал уже от впечатлений. А теперь вот главное событие вот этого 16 числа будет пьеса, читка пьесы, или по-французски лектюр, где будут участвовать жители Австралии, граждане Австралии.
Расскажите поподробнее. Это для Мельбурна, правильно?
Да, это для Мельбурна. Дело в том, что, что я написал несколько лет назад вместе с моим с партнером, с писателем, который, к сожалению, сейчас ушел из жизни, детский писатель, вот пьесу под названием «Летчик со Сретенки» или второе название «Четыре жены тому назад». Это было связано с юбилеем Юрия Висбора, очень известного московского российского барда, который, ну, воспитал практически целое поколение на духе романтики, в духе человечности, наверное, так можно сказать, в духе просто, ну, правильного отношения к жизни. Вот. И вот написана эта пьеса, она была поставлена в театре на Покровке в Москве, потом в театре Нижнего Новгорода, но два обстоятельства случилось, что она не была поставлена в театре в Москве. Режиссер Сергей Арцебашев неожиданно ушел из жизни, а в Нижнем Новгороде нагрянул ковид. Mm-hmm. Поэтому эта пьеса так и была поставлена, и я решил ее как бы устроить из нее такую, знаете, такой как бы мюзикл, но без движений. То есть это в этой пьесе очень много песен Висбора и Ады Якушевой. Мы ее читаем, эту пьесу. У каждого актера есть своя роль, там четыре жены, потом три друга главного героя Александра Венцов, который прототип Юрия Висбора. Вот. И вот такая форма, она оказалась очень удачной и интересной, потому что могут быть задействованы лица, ну, как бы актерские пристрастия, конечно же, там, с умением интонировать, с умением петь. Вот. Но это можно делать в разных странах. Я с этой пьесой выступал и в Америке два раза, и в Израиле, вот в Москве несколько было выступлений, в Екатеринбурге, в Петербурге. А вот и добрался до Мельбурна. Угу. Я эту пьесу разослал моим будущим партнерам или коллегам по спектаклю, вот, роли. Вот. Ну, был еще момент, кому какая роль там достанется, потому что там главный герой и его четыре жены. Ну, это прототипы его настоящих жен, Юрия Висбора, это Ада Якушева, там, и Евгения Уралова, еще двух жен. И вот Оля, роли розданы, мы уже репетировали до моего отъезда.
А, то есть репетиции проходят, да?
На Тасманию я встречался со всеми уже, и теперь будет, вот, послезавтра будет генеральная репетиция уже со всеми вместе, как бы, ну, уже с музыкой, со всем, с ведущим. В общем, очень необычное мероприятие, но вот все то, что мы показывали в разных странах, когда проходило на ура. Видимо, потому что пьеса, она очень такая, знаете, морализованная, то есть она очень серьезная, хотя весь сюжет нанизан именно на песни Юрия Висбора, потому что Висбор писал свои песни, ну, абсолютно по своим уникальным событиям жизни. Вот. И сюжет этой пьесы как бы вот накрутился на его жизнь. «Летчик со Сретенки», потому что Висбор жил на улице Сретенка, в Москве. Ну, а четыре жены тому назад, понятно, да?
Угу. Как австралийские актеры-любители справляются?
Они отлично все. Вот нет, потому что это в основном люди из клуба песни «Южный Крест». Вот они все знакомы с австралийской песней, любители гитарной музыки. И, конечно, почти все любят, ну, все любят песни Юрия Висбора. И вообще относятся с пиететом к его личности. Юрий Висбор, ну, Ада Якушева, само собой, это вообще одна из лучших бардов, прекрасная половина человечества. Вот Ада Якушева. Mm-hmm. Там тоже будет четыре песни звучать ее. Вот, очень волнуюсь, когда мы все соберемся, mm-hmm. все, наконец-то, первый раз. Mm-hmm. Вот, и будем это вот...
Вы волнуетесь прогонять. Больше за себя или за коллег
нет,
по сцене?
Нет, дело в том, что за коллег. Ну, я за себя, я много раз уже был в этой роли, в главной роли этого спектакля. Александр Венцов меня зовут. Мы все знаем теперь. Вся эта история, она не совсем как бы посмотрена в замочную скважину. Потому что хотелось, ну, все-таки, ну, отойти немножко от личного телевизора. Поэтому там есть много фантазии. Фантазии на тему. Вообще, как мужчина проживал, может подвести и предать одну жену, вторую жену. А потом жизнь ему дает, как бы, обратный удар в отместку. Ему подставляет подножку. В общем, как бы пьеса очень большую мораль.
Нравоучительную.
Человеческую мораль.
Я поняла, да.
Да.
Алексей, мы обязательно разместим информацию про вашу пьесу для тех наших слушателей, кто находится, живет в Мельбурне или в гостях в Мельбурне, захочет прийти и посмотреть. Но еще несколько слов о себе расскажите для тех, кто вас совсем не знает и вот впервые услышал о таком интересном человеке.
Я по первой специальности свой инженер-геолог, закончил там горный институт в Ленинграде еще, естественно, не было Санкт-Петербурга. Потом долгое время отдал геологии, а потом так судьба положила, легла, как скажем, на другую сторону жизни. Вот, я закончил курс режиссуры при Ленинградском телевидении, потом работал на радио «Юности» с татовскими программами. Вот, потом был музыкальным редактором журнала «Люди и песни». Но как активная работа закончилась, и я решил, что все-таки мое любительство стало почти профессиональным. Это вот исполнение песен с литературной направленностью, конечно, с русской поэзией в основном. Но это вот авторская песня, кто ее мало знает, то есть кто хорошо ее знает, понимает, что это вот такой совершенно субъект русской культуры, очень важный для любого нормального человека. Вот я занимаюсь тем, что езжу по разным городам, читаю лекции про поэзию, пою песни Акуджавы, песни Высоцкого, песни Висбора, там, ну и всех тех авторов, которые сюда ездят, всю когорту жанра авторской песни в России, и не только в России, а именно даже для тех людей, которые живут вне своей бывшей родины или просто бывшей родины. Да и просто вот поэзия русская, она всегда и советская, и русская теперь, она всегда, я считаю,
актуально. Как раз хотела спросить про актуальность бардовской песни. Кто приходит на ваши выступления? Это в основном старшее поколение или не только?
Вы знаете, по-разному. А, конечно, в основном, конечно, старшее поколение, когда я был на гастролях. Нет, много где был, в разных странах. Даже, вы знаете, в странах, где вот я был, допустим, я выступал в Перу, в Лиме, вот на концерт пришло там много народу, я удивился, перуанцы. Я думаю, что ж такое? Откуда? Mm-hmm. Зачем? Оказалось, что люди, которые учились в основном в Москве, знали русский язык, и ну, и захотелось им вспомнить mm-hmm. то место, где они жили вообще дух, показать русский язык своим женам, своим детям, как он красиво звучит.
Хорошо, спасибо огромное, что нашли время пообщаться. Удачи вам с представлением, чтобы актеры не подвели.
Да.
И все действительно получилось.
Да, да, да.
Да, еще напомню, что еще раз напомню вам, что мероприятие проводит клуб «Южный Крест». Завтра, 16 апреля, 18:00, музыкальный лектюр Алексея Брунова «Летчик со Сретенки» с песнями Юрия Висбора и Ады Якушевой. Где? Это 92 Bignall Road, Bentley East, Moon Lee Community Center. Справки по телефону 0411-885-045. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Сейчас еще у меня осталось время, чтобы включить вам как раз песню в исполнении Алексея Брунова, песня на стихи Юрия Висбора «Я всю память листаю», как раз из пьесы «Летчик со Сретенки», которую вы можете услышать завтра. Я с вами на этом прощаюсь. Спасибо, что были с нами сегодня, и до встречи в понедельник на волнах радио СБС.
Над лагерем валит, гнет палатки в лугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Я всю память листаю, завалясь на кровать. Я в Москву улетаю, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Пропадали этих лет и не счесть. Отчего не писали, я бы знал, что вы есть. И московский автобус, столь банальный на вид, обогнул бы весь глобус. От беды до любви, от беды до любви, от любви до беды, претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От забот всех осталось чемодан да рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежит телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.